Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня у нас... Да, я часто это повторяю в наших эфирах, но сегодня действительно очень особенный гость. И мы, когда предварительно виделись с этим человеком, несмотря на то, что я уже достаточно давно в журналистике, в этой сфере, но каждый раз, когда встречаешь человека, фильмы которого ты смотрел, восхищался, а потом встречаешься с ним вживую, это все равно волнительно. У нас сегодня продюсер Рубен Этаян. Это человек, который сделал замечательный фильм «Мы из будущего», первую и вторую часть, «Квакерс» и «Десантуру». Здравствуйте, Рубен. Очень рад вас видеть. Очень рад с вами знакомству. И буду, наверное, даже чуть-чуть волноваться в процессе нашего разговора.
Единственное, что я хотел бы сказать, то, что сделал это красиво звучит, но была очень большая команда людей, и я был просто частью этой команды, чтобы было понятно.
Это, да, разумеется, так, и мы здесь много об этом говорим, да. И стараемся приглашать к нам в гости людей, не просто режиссеров, потому что, когда говорят о кино, в первую очередь думают о режиссерах, это вспоминают, и, или об актерах, о звездах этого кино, да. И даже выбор того или иного фильма зачастую зависит от того, знаем ли мы этого режиссера или звезд, которые там снимаются. Но, да, подкрепляю полностью, соглашусь с вами, что кино — это такое...
Коллективное творчество.
Большое коллективное творчество, и, конечно, бывают и коллективы из трех человек, которые делают картины, но все-таки большое кино делается большой командой. И все равно роль продюсера мы... Ну, люди, которые внутри более или менее понимаем, прекрасно знаем, как, насколько роль продюсера важна. Но для большинства, мне кажется, зрителей знают о продюсерах там, если это связано с какими-то скандалами, или это действительно какой-то очень плодовитый продюсер, который раз за разом делает хиты, как в свое время, например, был Джерри Брукхаймер.
Да, это гениальный продюсер.
Вот. Или, ну, вот, не хочется упоминать, но тот человек, которого сейчас закрыли на много лет в тюрьме из-за его не очень лицеприятных действий. Так что мы и о продюсерстве поговорим, и о том, как вообще делается кино, как оно устроено в России, у нас и вообще в целом на территории СНГ. И это очень важно, потому что в разных частях света подход немножко разный. Если говорить о Голливуде, там это такая очень строгая иерархическая система, нацеленная на в основном на коммерцию, и это больше напоминает, наверное, некую фабрику или завод. А что касается наших Палестин, у нас там все немножко по-другому. Большая часть творчества строится на энтузиазме определенных людей, на вере этих людей в свой продукт. И исходя из этого, такой банальный достаточно вопрос, в чем заключается продюсирование вот у нас, ну, в частности, в России, как бы исходя из вашего опыта?
Ну, продюсирование в целом, если говорить о продюсировании как об организации всего процесса, это, ну, это организация всего процесса, начиная от подбора идеи, выбора истории, которую тебе либо предлагает автор сценария, либо ты просишь написать его на основе его же идеи или... чьей-то идеей, такое тоже бывает. Вот. От вот этого самого начального периода, который потом переходит непосредственно в выбор режиссера, подготовку к съемочному периоду, съемочный период, где и в подготовке, в съемочном периоде вовлечены самые разные направления кинопроизводства, самые разные цеха, это и режиссеры, и операторский цех, и художественный цех, и трюковой цех, и потом постпродакшн, когда уже фильм снят, ну и далее до полной реализации проекта, да, то есть до продажи аудиовизуальных прав того произведения, которое сделано. Поэтому продюсер занимается всем. Ну, просто это может быть... Ты можешь быть вовлечен больше в ту или иную часть процесса, особенно на начальном периоде, потому что очень важно, чтобы сценарий был качественным и интересным. Но при этом ты должен разбираться, на мой взгляд, ты должен разбираться во всех основных процессах, должен их чувствовать, понимать, и тогда у тебя есть шанс все-таки сделать что-то стоящее и снизить риски там, где их необходимо снизить. Это не только финансовые, но и творческие риски, но они связаны. Потому что в кино финансовый результат зависит от творческого и творческой реализации. Поэтому вот как-то так, если в целом.
А кино — это всегда риск? Просто чтобы далеко это от этой темы риск. Отходить.
Если говорить о полнометражном кино, это всегда риск, конечно.
Ну, потому что нет же универсального рецепта кино. Вот, ну, чтобы было более или менее понятно, да, мы знаем, есть там Голливуд, который у них выстреливает какая-то идея, ну, если взять там киновселенную Marvel, очень популярную,
да.
У них выстреливает идея, но если посмотреть на каждый фильм по отдельности, то не все из них удачные. И весь этот, все эти разговоры вокруг всего этого, они строятся на том, что там вышел Железный Человек, выстрелил очень хорошо, потом они познакомились с другими героями и сделали, например, первых «Мстителей», и это собрало огромную аудиторию вокруг всего этого.
Ну, да.
И в первую очередь, конечно, это было ориентировано на американский рынок, ну и на нас, там, под людей, которые были подростками, когда эти комиксы только-только начали до нас доходить, и мы все, не всех этих героев знаем на самом деле.
Да.
И здесь вот видно и то, что сейчас происходит с этой франшизой, когда они пошли по наклонной и сами уже заблудились в своих дебрях, не очень понятно. Но вот там так называемая первая фаза, там очень четко прослеживается единый рецепт с определенными деталями. Есть герой, есть вокруг него его история, становление и все остальное. И вроде бы вот такая штука кажется, что, ну вот, рецепт найден, и мы будем делать кино вот таким, какое оно есть. Ну, какое оно получается коммерчески успешно. Есть другой пример, уже более близкий к нам. Тот же режиссер Алексей Балабанов, когда каждый его фильм — это некое событие в мире кино, вызывает скандалы, восторги, и до сих пор его фильмы активно и бурно обсуждают, но не все они коммерчески успешные. И, например, тот же самый «Брат», который по убеждению многих сделан походя ради того, чтобы сделать следующий большой проект мечты для Балабанова, был возможностью подзаработать денег. Ну, и тоже, вроде бы, хотя нет, у меня язык не повернется называть его фильмы и его проекты, даже проектами сложно назвать по какой-то рецептуре. Но, тем не менее, есть некое чутье у человека, у людей, которые за всем этим стоят. И есть возможность высказаться. Вот для вас, как для продюсера, когда вы к вам попадает сценарий, когда вы находите режиссера, насколько важно, чтобы была у человека возможность высказаться или все-таки на основе этого заработать определенную сумму денег?
Ну, смотрите, давайте мы начнем, вернемся к вашим замечаниям о том, ну, положениям о том, американском, например, линейка Marvel, да, и потом перейдем к Балабанову, потому что это совершенно разные пласты.
Абсолютно, да.
И дело даже не только в том, что это там Америка, здесь Россия, это просто две разных как бы ситуации, да, назовем это так. То есть, когда вы говорите о Марвеле, это работает система. Почему? Потому что Marvel уже не появился, не упал с неба, да. Там была уже аудитория, которая на этих комиксах была воспитана. И я вас уверяю, что голливудские студии очень активно мониторят зрителя потенциального и через опросы, и через разные другие инструменты. И, естественно, они не просто так это запустили. Они понимали, что есть большой пласт поклонников, которые пойдут смотреть это кино. Другой вопрос, что невозможно было до доллара спрогнозировать, какие будут сборы, потому что любой жанр надо снять талантливо. Можно снять в той же самой вселенной первый фильм, который заработает там не знаю, миллиарды долларов, а можно снять фильм, который заработает десятки миллионов долларов и провалится, потому что бюджет производственный такого проекта в то время был 100 плюс миллионов долларов, это только на производство. Угу. На промо еще точно такой же бюджет, не меньше, иногда на промо даже больше тратится. Вот. А сейчас такого рода фильмы стоят под 200 миллионов долларов бюджеты плюс промо. Поэтому здесь тоже есть риск, но здесь работает система, и которая построена на очень, как вы правильно сказали, жестких моментах. Это не значит, что здесь нельзя реализовать какой-то творческий замысел, но этот творческий замысел существует внутри системы. И здесь тоже есть свои риски, но и здесь совершенно другие деньги. Это первое. Второе, в чем отличие, плюс система, да, то есть как существует эта система, как она функционирует. Это же вертикально интегрированные структуры. Что такое Голливуд? Да, вот нефтяная компания от добычи нефти до бензоколонки. Да, нефть переходит, так сказать, по трубам или другим способом на НПЗ, там она перерабатывается в разные виды фракций, и отчасти там поступает, там светлая фракция поступает на заправку, например. А здесь то же самое. То есть они контролируют всю вертикаль, начиная от замысла до реализации. У них свои телеканалы и спутниковые, и платные онлайн-платформы, и некоторые компании имеют долю в кинотеатральных сетях и так далее. Поэтому они прекрасно понимают, куда они это все пристроят. А плюс к этому они прекрасно понимают, что подобные фильмы гораздо больше собирают, как правило, если говорить о Марвеле, они даже больше собирают за рубежом, чем в Америке. Угу. В этом плане американское кино, так же, как и американская индустрия музыкальная, спортивная иногда, она очень сильно интегрирована в страны. Да? У нас, кстати говоря, вот, например, простой пример, когда у нас мы с китайскими товарищами делали «Крякнутые каникулы» «Квакерс». Это был один из трех больших холдингов китайских, Старальянс Медиа называется. Так вот, они держали прокат, не выпускали в прокат, хотя там очень много было копий, у нас больше 7,5 тысяч копий было. Они держали этот фильм и ждали, пока выйдет релиз в Штатах. И несмотря на то, что у нас в Штатах релиз был всего в 10 кинотеатрах, а основной релиз был на DVD, и тогда еще DVD было очень даже успешно. Потому что на детские продукты для семейной аудитории DVD покупают для того, чтобы родители контролировали контент. Угу. Ты ставишь DVD, ты уверен, что там не будет какой-нибудь
дичи,
да. Вот. И там, естественно, телеканалы и так далее. Вот они ждали этого релиза, чтобы на этом выстроить, в том числе в промо, уже большой широкий кинотеатральный релиз в Китае. Поэтому вот так связаны рынки. И поэтому те же самые Марвелы хорошо собирали и в Китае, и в других, на других международных рынках. Так вот, там все как бы вроде бы понятно, но там другой масштаб, другие деньги, и могут быть и другие потери. Они могли бы и с ними провалиться. Но угу. Они не провалились. Это первое. Когда мы говорим о Балабанове, абсолютно гениальном человеке, режиссере, и я первый раз слышу, чтобы прям уж «Брат Походи» был снят, я не уверен, что вообще Балабанов мог снимать «Походи». У меня большие сомнения на этот счет. Мне кажется, что...
С оговорками.
Да, может быть, там были какие-то обстоятельства, я в них не участвовал, но я могу сказать, что такой человек, такого уровня отношения к творчеству и к себе, как Балабанов, вряд ли мог что-то снимать «Походи», поэтому это так и получалось гениально у него. Но здесь мы имеем дело... Если вот «Брат 1», «Брат 2» отдельно все-таки, а все остальные его проекты, это все-таки в большей степени авторское высказывание. Ну, «Брат 1», «Брат 2» тоже авторское высказывание, но все-таки все остальные его проекты, это более авторское высказывание. А в авторском высказывании, даже когда оно очень талантливо, всегда две крайности. Либо очень нравится, либо человек ничего не понимает и говорит, что тут вообще наснимали. Угу. Потому что, есть определенные аспекты, которые надо осмысливать, и это не всегда хочется и не всегда можется. Поэтому, в отличие от зрительского кино, которое может очень нравиться, просто нравится, к нему можно относиться нейтрально, оно может не нравиться. То есть палитра гораздо шире. И поэтому это вот вы взяли одну крайность, американская история – другая крайность. Я между этими двумя крайностями существую как продюсер. То есть для того, чтобы работать со зрительским проектом, который может быть интересен зрителям, ты, естественно, рассматривая истории в том случае, когда тебе они нравятся, когда они, ну, скажем так, уже правильно написаны, ну, или даже это может быть на уровне идеи, но ты понимаешь, что оно может сработать, да, и тебе это нравится, то здесь, понимаете, как вот этот вот пазл, который ты складываешь один к одному, здесь на каждом этапе можно допускать какие-то ошибки, которые можно исправить. Но вот если у тебя слабый сценарий, ну, просто реально слабый, и ты делаешь по этому слабому сценарию кино, и режиссер с этим сценарием согласен, со слабым, как, ну, то есть мы понимаем, что он слабый, но он почему-то делается по каким-то причинам, то фильма хорошего точно не будет. Это 100%. То есть вот, ну, есть известное выражение, я уже говорил, Жана Габена, который говорил, есть три главных вещи в кино: сценарий, еще раз, ну, он говорил, история, еще раз история. То есть понятно, что очень важно много другое, но сценарий – это основа. Если написан хороший сценарий, я сейчас, даже это не важно, зрительский он или авторский, эта история, то можно точно сказать, что основные риски мы купируем. Дальше есть риск выбора режиссера, актерского состава, производственного процесса, организации съемки, бюджета, чтобы это все правильно обеспечить и в финансовом, и материально-техническом смысле. Дальнейшее продвижение и так далее. То есть есть примеры, например, замечательных фильмов, которые мало собрали в прокате. Например.
Очень много, да.
Вот, например, то есть я очень люблю фильм, например, Димы Месхиева «Свои». Это мой один из любимых фильмов. Но он очень мало собрал в прокате, там был скандал и так далее. Я не знаю, по каким причинам. Но как бы явно эти были причины, крылись в промо, да, которое проводилось. То есть все-таки современному зрителю надо о фильме узнать. Да, конечно, сарафанное радио дает эффект, но, во-первых, это сарафанное радио может появиться только после первого уикенда, но на первый уикенд должны прийти люди. Это первое. И второе, если второй уикенд не подкрепляется рекламой адекватной, мы можем поговорить, где она лучше работает, где хуже, ну, в России, скажем. Да? Но, тем не менее, пока у тебя идет кинотеатральный прокат, я сейчас говорю о кинотеатрах, да, то тебе нужно постараться сопроводить вот эту жизнь фильма внутри кинотеатрального проката, сколько он будет, 2 недели идти, 3 недели, 4, тебе надо сопроводить это рекламным содержанием, чтобы о фильме все равно говорили. Угу. Да, в средствах массовой информации, пусть не так активно, как в первые там 2 недели перед, ну, то есть в последние недели перед прокатом и первые недели проката, но все равно, да, там пойдет по ниспадающей, но все равно это надо сопровождать своим вниманием и для того, чтобы просто не потерять того зрителя, который может, ну, просто не узнать об этом. Понимаете? Ну, миллионы людей с сарафаном не передают. Сарафан могут передавать тысячи людей, ну, может быть, даже там сотни, но не миллионы. Правильно? Поэтому, а миллионы... Откуда они могут об этом узнать? Они могут узнать об этом в интернете, они могут узнать об этом от телевидения, они могут об этом узнать, ну, тысячи могут узнать от подклейки к кинотеатральному фильму, когда идет вот этот обмен, когда идут блок рекламный перед фильмами. Это трейлеры, очень эффективно, на самом деле, очень эффективно, потому что ты привлекаешь интерес к аудитории, которая ходит в кино. Но, тем не менее, ну, там много аспектов, там, возможно, где-то наружная реклама, хотя она сейчас уже не так актуальна, как это было, там, 10-15 лет. Ну и так далее. Много разных способов. Вопрос, какой выбрать? И сколько что стоит? Потому что, ну, понятно, это все не дешевая история, но надо найти какой-то баланс для того, чтобы не потерять это кино внутри. В том случае, если на него пошел зритель. Потому что, ну, если в первый уикенд зритель пошел и там, условно говоря, есть проблемы с посещаемостью в зале, а рекламы у тебя достаточно, ну, значит, что-то с фильмом не то.
Угу. Но вы же сами отметили, что бывают фильмы, которые, ну, прекрасный фильм, есть очень много примеров, и да, очень жалко, когда этот фильм проваливается. А еще хуже, там же у него, возможно, вторая жизнь там на цифровых релизах.
Это очень важно. Да. Да, есть фильмы, которые... Есть фильмы... Ну, проваливается, понимаете, давайте так. Проваливается — это всегда личное толкование, потому что если говорить с финансовой точки зрения, вы же не знаете, из чего складывается бюджет.
Это да.
Вот, например, 100 рублей бюджета за фильм, да? А он в кинотеатральном прокате собрал 20 рублей. А, во-первых, вы не знаете, сколько из 100 рублей инвестиционных, сколько надо возвращать. Может быть, там все состоит из спонсоров и там это, и дотаций. Возможно. Ну, такое редко бывает, ну, кто знает. Вот. То есть мы не знаем, сколько возвратных средств в этом бюджете. Это первое. Второе, мы не знаем, по какой цене продан этот фильм на платформы. И чаще всего... Последнее время на платформы, ну, платформы разрастаются, они развиваются очень успешно, им нужен контент, и это тоже очень хороший вид дохода. Вот. Мы не знаем, сколько стоят кинотеатральные права, в зависимости от... Ну, то есть мы знаем примерно, ну, вы же не знаете, как бы, конкретный фильм там и так далее, я говорю о массовом зрителе. Поэтому мы не знаем, из чего это складывается. И поэтому, понимаете, когда... Самое простое, это когда там фильм, например, там 500 рублей, а собрал он в прокате там 100. И все говорят, фильм провалился. Ну, понятно, что он не собрал столько, сколько на что рассчитывали там продюсеры в прокате в кинотеатральном. Но мы с точки зрения экономической модели не знаем, провалился он или нет, с финансовой точки зрения. То есть, может быть, там продюсер недозаработал. Ну, окей, но это не провалился. В зрительском смысле, да, он провалился в кинотеатральном прокате, но сколько посмотрят на платформах, это же легко увидеть. Да, ну, мы этого не увидим, но платформы очень четко это обслуживают. Да. Сколько посмотрят на телевидении, понимаете? То есть это такой момент очень интересный. Вот, поэтому если оценивать фильм с точки зрения зрительского восприятия, то надо оценивать его, все стороны его показа. И считать тогда, сколько, где, чего и так далее. Понятно, что по телевидению, если это федеральный канал, если его смотрят миллионы людей, то, конечно, по телевидению его увидят гораздо больше людей, чем в кинотеатрах. Но это понятно. Ну, как правило. Или в платформы, например, да? Но это не значит, что там надо забить на, извините за выражение, на кинотеатральный прокат и заниматься. Ну, то есть, короче говоря, когда у вас есть ваш фильм, вы готовы и стараетесь, и вам необходимо его показать везде, где может быть зритель. Вот везде, где можно, надо показывать. А уж какой будет эффект, ну... Слушайте, то вопрос можно понять только тогда, когда уже фильм сделан.
Спасибо вам большое за вот этот монолог небольшой, потому что он как раз-таки и показывает восприятие, как вы сказали, зрительское, как мы, ну, в целом, да, зрители, обыватели воспринимаем вот этот момент провала. Да, цифры бюджета и цифры заработанных денег сейчас очень часто используют как тоже маркетинговую фишку, что, о, этот фильм заработал миллиард в прокате в мировом, и поэтому ты тоже должен его посмотреть, а по большому счету тебе говорят, ты тоже должен ставить свои 5 копеек в этот миллиард. А вы видите, вы рассуждаете как человек, который создает фильмы, ну, который стоит по ту сторону экрана и смотрит на все это с несколько иной точки зрения. А говоря, что иногда бывает очень обидно, я имел в виду, что, ну, вот он вышел, и он тебе случайно когда-то через какое-то время на какой-то платформе попался, и ты смотришь такой отличный, прекрасный фильм, и почему о нем знают так мало,
да,
людей?
Такое
здесь,
бывает,
да,
к сожалению.
Здесь даже вопрос, может быть, не в коммерческом выражении, а в целом. И вот одно из недавних таких фильмов, который меня впечатлил, я на него тоже случайно наткнулся на платформе, и потом уже начал о нем слышать из разных источников. Это фильм «Кентавр», хотел быстро сказать фамилию.
С Борисовым.
Да, с Борисовым. Роли. И у него фамилия, у режиссера еще такая... А, Кирилл Кемнец. И он снял первый свой фильм, про который говорили, но который не стали смотреть. Я такой трэш-комедию «Зомби-каникулы». И, ну вот, насколько я знаю, никто от него не ожидал, что вот такого там более глубокого, скажем так, фильма, который вот с Борисовым, и более интересного с точки зрения вот зрительской. Но, тем не менее, насколько я знаю, его тоже там не так много людей, к сожалению, посмотрело, или не так много людей о нем знает. Может быть, сейчас докрутится и узнают, и будут смотреть.
Может быть. Ну, кстати, вполне возможно. Режиссера я не знаю, а вот продюсера, который делал, я знаю давно и хорошо. Вот. И, конечно, ну, я не знаю ни одного фильма Борисова, который был бы, скажем так...
Незамеченным прошел
без,
бы.
То есть, ну, который, ну, то есть я не знаю ни одной его роли, я просто, может быть, есть, я просто не верю. Все фильмы, которые я с ним смотрел, включая сериалы, они глубокие. Ну, то есть его роль глубокая. То есть там всегда есть что-то, что-то большее, чем просто игра, назовем так.
Да,
то есть
да.
Он живет в своих персонажах, очень талантливый парень на самом деле, и роли у него непростые. Обычно очень противоречивые, как и должно быть у главного героя, который переживает всякие перипетии драматические. Вот. Поэтому, ну, насколько я знаю, Кентавр, он довольно он много противоречий оставил в толковании. То есть кому-то, кто-то вообще не понял, о чем этот фильм.
Да.
Кто-то сказал, что что-то тут с финалом непонятное. Вот. А кому-то понравилось. Но это нормально. Просто вам, как зрителю, понимаете, вы тоже, смотрите, вот вы лично смотрите, да? Вы же необычный зритель. Вы хорошо разбираетесь в кино, вы насмотренный, вы образованный, вы журналист, вы общаетесь и так далее. Вы не просто зритель. Вы зритель, который сформировал свое мнение на основе вашего опыта и профессионального, и человеческого. Вы уже не просто зритель. И когда вы смотрите и не понимаете, почему там другие не смотрят, это неудивительно. Это нормально, потому что для того, чтобы большое количество людей пошло на фильм, для этого мало сделать просто хорошее кино, которое глубокое и так далее, чтобы, ну, то есть, условно говоря, если в фильме больше авторского, значит, это минус зритель, но это не значит, что оно плохое, оно классное может быть. Если вы хотите, чтобы смотрело большое количество зрителей, надо рассказывать это таким киноязыком, который, кстати говоря, не такой простой, а рассказывать и доносить смыслы, которые понятны большинству людей. И это не значит, что это просто. Это совсем не просто. Это просто другой киноязык, вот и все.
Ну, тогда это добавляет же дополнительных сложностей вам как продюсеру. Ну, или нет?
Сложности
или
есть всегда. Очень... Сложности есть всегда. А вы думаете, авторское кино легко сделать?
Так я про нет. это и говорю. Вот вам нет. как продюсеру, и если я неправильно понимаю, да, там, часть вашей профессии, да. скажем так, то, прошу прощения, поправьте меня. Например, вы как продюсер, как я себе это представляю, есть хороший сценарий, хороший да. автор и хороший режиссер. И он хочет сделать авторское высказывание своей картины.
Так.
Но при этом вы, как продюсер, понимаете, что его мысли могут быть не всем понятны. И с точки зрения, например, зрителей или, например, фестивальной судьбы, он, ну, это 100%, ну, не 100%.
Ну, большая вероятность.
Большая вероятность да. того, что он останется да. непонятым для большинства зрителей. Но, опять же, просто представим ситуацию. Но этот автор вам нужен для вашего следующего проекта, режиссер. И его там, допустим, условие, что я хочу сделать вот этот личный фильм, а потом сделаю фильм, который мы сможем продвигать или там, для широкой аудитории, или на фестивалях.
Да.
Вот. И правильно ли я вот в этом отношении понимаю, что роль продюсера как раз-таки, ну, не полностью, но частично, состоит в том, чтобы вот эти две разные истории каким-то образом поженить и из этого сделать уже, получается, два разных фильма, но при этом и не обидеть автора, и в то же время не хочется же делать... провальный фильм с большой долей вероятности.
Ну, смотрите, я бы это не смешивал, потому что это непрофессионально. То есть, давайте так, каждый проект имеет свою ценность. Если есть режиссер, как вы сказали, есть сценарий и режиссер, которые на самом деле талантливо написаны. И мне понятно, что это не для широкой публики, но это фестивальная история, которая будет, скорее всего, оценена высоко кинокритиками, там, киношной общественностью и так далее, которую просто интересно сделать, потому что это двигает искусство, это двигает профессию. Потому что все основные смыслы и, как бы, как можно сказать, новые ходы в киноязыке, они же рождаются в авторском кино. Потом они заимствуются в зрительское, понимаете? Вот так происходит. Не будет авторского кино, кино загнется. потому что неоткуда будет черпать.
О, да.
Понимаете?
Да, да.
Авторское кино – это своеобразная наука. То есть представьте себе НИИ, которое что-то там, сумасшедший профессор условно бегает и создает, а на него никто не понимает, что он говорит. А потом вдруг рождаются атомные станции, ракеты куда-то летят, понимаете?
Это элементарно сотовые телефоны.
Например, например. И мы-то о чем говорим? Сотовый телефон, да, вот дизайн там и так далее. А мозги-то где? А мозги там.
Угу.
Поэтому... Я бы здесь не смешивал. То есть авторское кино, если это авторское кино, надо просто понимать, что это не заработок, а это реализация продукта, но для этого надо где-то найти деньги, а эти деньги известно где. Это Министерство культуры. Ну, иди в местное Министерство культуры, попробуй их там получить. Ну, получишь, будешь снимать, не получишь, не будешь снимать. Это первое. Второе. Если этот автор может снять, что не факт, но он... Вдруг он снял хорошее авторское кино. Совершенно не обязательно, что он снимет какой-то большой зрительский проект или средний зрительский проект. Это другой киноязык, это другая... Это формально одно и то же, но это совершенно разные вещи. Бывают режиссеры, которые умеют снимать и то, и другое. Mm-hmm. Ну, как бы это такое мероприятие. Да, то есть, как правило, авторские... Ну, то есть режиссеры в авторском кино еще какое-то время снимают авторские фильмы, потом им становится тесно, они хотят какие-то большие проекты, а на большие проекты авторские деньги не выделяются. Большой авторский проект может себе позволить такой там, человек, как Никита Сергеевич Михалков, если захочет, там, или его старший брат Михалков-Кончаловский. Ну, потому что они гении, это нормально. Но, слушайте, обычный, как правило, это невозможно. То есть всегда авторское кино должно быть уложено в какой-то бюджет, который продюсер или сам режиссер получит там в Минкульте, у спонсоров и так далее. Они могут быть и не маленькие по авторским, так сказать, объемам, ну, то есть по подходу авторскому. Ага. Это может быть и дорогое авторское кино, но это не все равно ты понимаешь, что это деньги, которые не вернутся. Ты делаешь это для другого. Если говорить о зрительском кино, почему я говорю, не надо смешивать, потому что я, например, очень сильно сомневаюсь, что я бы стал рисковать от авторского, переходить к зрительскому с одним и тем же режиссером, я бы подумал. Потому что это такой вопрос, попахивает лотереей.
Со звездочкой.
Вот, хотя да, бывает, задача. Хотя это бывает, и вполне возможно, просто тут ты уже рискуешь. В зрительском кино, в коммерческом ты уже рискуешь деньгами. В авторском ты рискуешь... Временем, нервной системой там, и так далее. Вот, и всеми сопутствующими. А в зрительском кино ты рискуешь временем, нервной системой и средствами. Понимаете? И это вот другой уровень ответственности. Уже, ну, как бы это уже и финансовая ответственность. Потому что в авторском кино ты главное потратить правильно и профессионально распределить средства, чтобы у тебя получилось хорошее кино. Например, чтобы оно было обеспечено хорошо, назовем это так. А в зрительском кино добавляется еще ответственность за взаимоотношения между людьми, там, которые ожидают каких-то финансовых результатов. Поэтому вот давайте это разделим на всякий случай пока. Хотя и бывает случаи, когда режиссер снимает и зрительское кино, и авторское кино. Такие люди бывают. Это прекрасно, когда они есть. И если мне что-то подобное произойдет, я встречу такого режиссера, я буду только счастлив.
Но тут получается, что здесь все-таки важнее именно, ну, если я вас правильно понял, понимать режиссера. Ну, то есть, как продюсер вы можете заниматься параллельно и авторским, ну, может быть, не параллельно, но
нет,
и авторским
можно
кино, и зрительским
Почему?
Кино,
можно
или параллельно.
Можно.
Как, например, ну, вот тот же вот упомянутый нами сегодня, и мне хочется немножко оправдаться за то, что я сказал про Балабанова и брата, что он его походя снял. Mm-hmm. Просто он, насколько я читал, он не стремился сделать его таким, какой он получился изначально. То есть, если там про уродов и людей, или груз 200, он вложил какую-то много всего личного или в другие свои проекты, то, по крайней мере, на уровне задумки, насколько я знаю, он к нему так не относился. Но, как вы очень справедливо заметили, что это гениальный человек, и у него просто не могло получиться плохое кино, мы имеем то, что имеем. И это прекрасная, наверное, по крайней мере, для меня точка входа в творчество Балабанова, потому что с ним я познакомился именно через брата. Если бы я не посмотрел и не понял «Брата», вряд ли бы я смог посмотреть там тех же «Про уродов и людей».
Да, это непростое кино.
Вот, вот. И вот с этой точки зрения никоим образом я не хотел оскорбить его память и все остальное.
Это понятно.
Вот. И здесь, получается, вот его продюсер Сергей Сельянов, его там один из ближайших друзей, с которыми они сделали все. У него же вот тоже получается, вот у него был Балабанов, но тем не менее он сделал несколько очень успешных мультипликационных проектов, которые до сих пор считаются одним из самых успешных в российском кино.
Да,
студия «Мельница». Они самые. И вот есть, постараемся без оценочных суждений обойтись, есть другая, опять же, сторона. Например, Тимур Бекмамбетов, который, он очень талантливый, очень деятельный и большой молодец, я считаю. Но фильмы, которые он снимает, они, вот для меня это удивительный момент, они должны, просто обязаны по своей там структуре, по визуальной части, всему по жанру, просто доводить в восторг моего внутреннего подростка. Я люблю такое кино. Но почему-то те фильмы, которые он снимает, не вызывают во мне совершенно никакого отклика. И здесь вот... Как бы правильно это сформулировать? Ну вот с точки зрения человека, который давно занимается кино, который глубоко погружен в эту тему, как такое вообще возможно? Ну то есть, если бы это был такой рядовой какой-то режиссер, там, средней руки, все понятно. Ну, иногда ему везет, иногда нет, он там средней талантливости человек. Но Тимура Бекмамбетова уже невозможно назвать неталантливым или каким-то,
очень талантливый очень успешный.
И очень успешный. Но при этом, например, мне, как зрителю, его картины, хотя они должны мне нравиться, как я уже объяснил, но они никогда не вызывают во мне никакого отклика. Но как вы вот человек, который делает кино, участвует в кинопроцессе, есть ли у вас объяснение такому явлению, не касаясь Тимура Бекмамбетова, это просто, опять же, пример?
Ну, давайте так. Во-первых, это ваше оценочное суждение. Человека, который давайте так, не забудем об этом, который не просто зритель, мы уже об этом говорили.
Да.
Это первое. Второе, возможно, эффект ожиданий. То есть вы ожидаете чего-то, чего не получаете. И это может быть никак не связано с авторским высказыванием. Это второе. Третье. Каким образом получаются талантливые фильмы, гениальные? Мы уже об этом говорили, и это всегда говорю. Это никто не знает, как это получается, понимаете?
Ага.
Это талант. Вы понимаете, как режиссер... Да, можно там все разложить по полкам, это по полкам не разложишь. Как получилось, один фильм совершенно потрясающий, как вам кажется, оказывается, не только вам, а еще и тут миллионы людей. Mm-hmm. Понимаете, это подтверждают. Тут уже не поспоришь, да? Вот. Или же, например, он там выигрывает не один фестиваль, а два, три и так далее. То есть это, действительно, большое кино, авторское или коммерческое. И как у тех же самых режиссеров и американских, и не только европейских, и наших, бывают какие-то... Я сейчас вообще не про конкретные личности, потому что на самом деле это вам так кажется, у вас это... Ну, не кажется, у вас это не вызывает отклика, да? Но вы же не знаете, это значит, вам непонятно высказывание автора, да? Вот вы сейчас говорили о «Кентавре», правильно? Вам понравилось?
Да.
Вы там все поняли?
Ну,
прочувствовали.
Да, не уверен, правильно ли это понял,
я вам хочу сказать,
отклик есть.
Вот я вам хочу сказать, что очень много людей ничего не поняло. И много людей, люди, которым понравилось. Вот что это за фильм? Вы скажете, что, я что-то как-то тут не понял ничего, например. Mm-hmm. А другой скажет, классное кино. Понимаете, как это понять? Вот когда это миллионы зрителей, все понятно. Когда это признано профессиональным сообществом и награждено всякими наградами, тоже вроде все понятно. А когда это и не так, и не так, оно тоже неплохо, но где-то Вот как это понять? Только личное оценочное суждение. И вы будете говорить, как же, мне же нравился его фильм, я на нем вырос, и тут вдруг, что же он снял? И точно так же рядом с вами будет сидеть человек и говорить, я не помню, что он там снял тогда, но вот это очень мне понравилось. Поэтому вот это взаимодействие со зрителем, оно же индивидуально. Понимаете, оно индивидуально. Даже когда вы сидите в зале, выключается свет, коллективный просмотр, вы объединяете свою энергию с другими людьми, у вас все равно идет индивидуальное восприятие аудиовизуального продукта. Извините за тавтологию.
То есть это парадокс кино.
Это в этом-то все и дело, понимаете? Поэтому об этом можно... Ну, я могу об этом бесконечно говорить, это всегда мне очень интересно. Просто, ну, это так, это факт. Примите это, и все. И это совсем не... То есть вы можете там новый фильм какой-нибудь выйдет режиссера, в котором вы разочаровались, и вы скажете, блин, так он же все-таки гениальный, он же все-таки классный. Ну да, что-то у него там не то. А может быть, это и не так. Может быть, у него все то. Просто для вас не все заходит.
Или понимаете? Я был там не в состоянии тот или иной момент.
Ну, то есть, если руководствоваться теорией больших чисел, да, то есть, грубо говоря, все то, когда много, и все не то, когда мало. Ну, то есть, когда маленькое количество. Но в принципе, все очень индивидуально. Вот и все. То есть, ну, как бы у вас такое мнение, ну, хорошо.
Там. Ой, я бы с вами еще говорил и говорил на эту тему, да. И, оказывается, незаметно прошли наши 40 минут практически, да. Я вот посматривал на время, думал, ну, сейчас еще поговорим.
Ну, и... мы еще встретимся, наверное,
Да, я очень на это надеюсь.
Спасибо.
Чем бы вот хотелось наш разговор, ну, как-то вот финализировать, у нас... Мне кажется, он немножко сумбурный получился.
Финализировать? Я вам могу сказать, как его можно финализировать. Помните, вы сказали, там вот там индустрия, тут она чуть-чуть разная, в Америке свое, в России свое, здесь... Я вам так скажу, в целом все везде одинаково, масштабы разные. Везде есть талантливые люди, их надо просто увидеть. Везде есть возможности, они могут быть небольшими, они могут быть большими, финансовые я имею в виду, но просто надо, если ты любишь кино, надо его делать, стараться сделать максимально честно и талантливо, привлечь такую команду, которая способна на это, пробовать, не бояться и идти дальше, вот и все. Вот один закон для всех, на самом деле. Ну, одно правило для всех. Дальше могут быть вариации, но все-таки, чего я и желаю, кстати, кинематографическому сообществу Киргизии, Кыргызстана. Я, на самом деле, очень люблю вашу страну, люблю ваш город. И мне очень приятно всегда общаться.
Спасибо здесь. Вам большое за интересную беседу,
вам
за
спасибо.
Возможность эту предоставленную с вами поговорить, встретиться и познакомиться. Я очень надеюсь, что это не последний наш разговор и не последняя наша встреча. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был продюсер Рубен Этаян, человек, который стоит за такими картинами, как «Мы из будущего», первая и вторая часть, «Квакерс» и «Десантура». Это был подкаст «Киноблог». И прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.
«Киноблог».